Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Мы с вами впервые встречаемся после начала Великого Поста. Хочется поздравить всех радиослушателей с началом такого длинного, трудного делания, с тем, чтобы пожелать сил, с тем, чтобы мы достойно пришли к светлому празднику Христового Воскресения. И сегодня, батюшка, хочется поговорить, естественно, о второй неделе, в которую мы вступили уже, которая уже даже почти пришла к завершению. И, то есть, соответственно, святитель Григория Паламе, о том, почему именно эта неделя, ведь существует определенная логика, да, вот расположение недели в Великом Посту, почему именно неделя Григория Паламы идет после первой недели торжества православия, и об учении Григория Паламы, но не вообще об учении, потому что это достаточно, наверное, сложно для нас, а именно о том, как это соотносится с нашей жизнью, вот жизнью такого рядового православного христианина.
Да, действительно, я думаю, что некоторые из наших слушателей спросят, а почему христиане друг друга поздравляют с длинным и трудным поприщем, как вы только что его назвали. И для того, чтобы дополнить ваше поздравление, я скажу, что это не только длинное, то бишь продолжительное действительно, и отнюдь не самое простое и легкое поприще, но в то же время и радостное, потому что на этом поприще христианин, христианская душа понимает, что вот таким добровольным самоограничением, в чем, собственно, и заключается одно из основных деланий поста, человек своей вот этой добровольностью, самоограничением, тем, что без всякого какого-то внешнего принуждения душа старается послужить Богу тем, что в большей степени, может быть, чем в другие дни года, обратить внимание на еще более какое-то глубокое, еще более точное исполнение заповедей Божьих. Наверное, в этом смысле, если это еще и удается к тому же сделать, то это действительно поводы для поздравления. Хотя, наверное, на второй неделе еще рановато, может быть, поздравлять с исполнением вот этих наших таких желаний. Что же касается той логики расположения недель, которые посвящены тем или иным событиям или тем или иным святым Великом Посту, то мы...
Я даже хотела дополнить немножко вопрос. Да. То есть у нас же всего три святых на Великом Посту, которым посвящены недели. Угу. Все остальное это посвящено каким-то событиям.
Да.
И если там Иоанн Лесточник, это понятно, более-менее Мария Египетская тоже, то здесь, я не знаю, может быть, радиослушателей им более понятно, но для меня вот всегда вопрос был, почему именно Григорий Палама?
Да. Ну, для начала, может быть, мы дадим некоторую справку, напомнив слушателям нашим о том, что неделя в церковном календаре – это воскресный день. Мы в большей степени именно таким термином пользуемся, потому что неделя в нашем современном русском понимании – это седмица, 7 дней. Неделя – это воскресный день. Так вот, неделя Великого Поста или воскресные дни Великого Поста посвящены первое – торжеству православия, как оно называется в богослужебных книгах, то есть воспоминается, если говорить с точки зрения исторической науки, результаты последнего седьмого Вселенского собора, проходившего в VIII веке и восстановившим иконопочитание. И в этом смысле торжествующим с тех самых времен православием, то есть правым, верным взглядом на то, каким образом должно отправляться почитание образов святых, Божьей Матери и самого Спасителя в церкви. За неделей торжества православия следует вторая седмица, в которой мы сейчас находимся, и воскресный день, посвященный святителю Григорию Паламе, о котором мы вот сейчас немножечко и поговорим. А далее следует неделя крестопоклонная, третья неделя, после которой мы вспоминаем святого преподобного Иоанна Лесточника на четвертой неделе. Пятая неделя посвящена преподобной Марии Египетской. Ну и, наконец, шестая неделя увенчивается праздником входа Господня в Иерусалим, вербным воскресеньем. Мы как-то уже говорили в одном из великих постов о том, что, ну вот по моему мнению, здесь вполне можно выстроить цельную логику из вот этих недель. Проходя поприще Великого Поста, вступая в него, мы вступаем в строгие дни первой седмицы и в первое воскресенье торжествуем о той вере, приверженцами которой мы являемся, вспоминаем, в частности, вот эти события восстановления иконопочитания и утверждаем и исповедуем нашу веру, понимая, что это не просто некая декларация вероисповедных каких-то принципов, это не декларация каких-то доктринальных установлений, но это глубокое исповедание, ну что ли, онтологической глубины нашей веры. То, что вера – это не просто набор каких-то принципов, набор заповедей, которые нужно исполнять, и уж тем более не набор ритуалов или обрядов, которые нужно исполнять, чтобы проявились какие-то результаты исполнения этих обрядов, как иногда, к сожалению, воспринимают те или иные обряды в храме, в частности. Исповедуя православие, торжествуя в первую неделю, мы задаемся вопросом, а каким же образом, почему мы торжествуем православие, каким образом оно должно входить в нашу жизнь, в чем его такая удивительная победоносность, таинственность, почему мы так доверяем Христу, почему мы все время говорим о каком-то таком чудесном совершенно влиянии на душу человека. Почему мы говорим о том, что Бог присутствует во всем и везде в нашей жизни? И ответом на это служит учение святителя Григория Паламы о нетленном, нетварном фаворском свете, о котором мы слышим, когда читаем в Евангелии о событии преображения, когда Господь с учениками на фаворе преобразился, и вот они видели этот удивительный свет. Когда святитель Григорий Палама, а это в истории церковной науки носит название паламитских споров, вот как раз когда он утверждал свои учения, то во многом он отвечал на вопрос о том, как Бог присутствует в этом мире.
То есть я знаю, насколько, что очень многие деятели вот того времени, богословы, деятели церкви, были не согласны с Григорием.
Да, конечно, потому что многие считали, и как раз святитель Григорий об этом говорил и доказывал, многие считали, что в Евангелии рассказывается просто о некоем, ну, чудесном таком некоем просветлении Спасителя, которое не имеет какого-то такого вероучительного значения. Просто ученики увидели просто удивительный свет вот святости Спасителя, ну, может, и не более того. Был ли этот свет каким-то важным для вообще в целом христианского учения, важным для учеников, или это просто некий такой красивый образ из священной истории, некий красивый образ из евангельского повествования, и не более того. Просто ученики увидели просветившегося каким-то удивительным светом Спасителя, но этот свет был не более чем, ну, может быть, светом солнца, даже таким ярким, но вполне естественным светом, обыкновенным светом. И вот святитель Григорий доказывает,
что... То есть все-таки материальным в какой-то
В каком-то степени. Смысле материальным, да. И святитель Григорий доказывает и говорит о том, что фаворский свет – это нетварный свет божественных энергий. И именно божественными энергиями Бог присутствует в этом мире. Как раз и вездесущее Божие определяется, с одной стороны, этими энергиями, и в то же время промысл Божий, как вездесущное присутствие этих божественных энергий, и значит, этими энергиями содержание всего мира как раз обусловлено и присутствие Божие, и промысл Божий в этом мире. Как раз вот святитель Григорий, как я уже говорил, этим учением о нетварном фаворском свете и учением о божественных энергиях отвечает на вопрос, каким образом Бог присутствует в этом мире. Узнав об этом, зная о том, что мы, торжествуя православие как нашу веру, понимая, что именно через фаворский свет эта нетварная божественная энергия присутствует в этом мире, и мы каким-то образом должны быть сопричастны этой энергии, мы взираем на третьей седмице на крест Господень, вспоминая о том, как сам Христос взошел на крест, вспоминая его спасительный подвиг, вспоминая добровольную смерть Господа и Спасителя, и понимая, что это путь. Оказывается, христианство – это не просто некое торжествование и не просто наблюдение за фаворским светом. Оказывается, этот свет освещает путь ко кресту, а через крест и ко Христу. А как же идти по этому пути? Что нужно делать для этого? На эти вопросы уже отвечает преподобный Олесничник, выстраивая свою лестницу из 30 ступеней, которая начинается через все пространство христианского учения, проходя, начинается с первой ступени отвержения себя. Для многих может быть провокационное и спорное утверждение, но если будет случай, мы, может быть, об этом поговорим. В каком смысле это отвержение себя является основанием вот той лестницы святого преподобного Иоанна. Ну и, наконец, торжествуя православие, видя этот фаворский свет, который освещает путь ко кресту, которому мы поклоняемся на третьей неделе, услышав о лестнице святого преподобного Иоанна Лестничника, мы наблюдаем пример преподобной Марии Египетской, что вот идя по этому пути, восходя по этой лестнице, возможны и падения. Но ты, человек, не отчаивайся, не унывай, потому что каково бы ни было твое страшное падение, вот есть пример преподобной Марии, которая многие-многие годы, предаваясь греху, стала одной из самых почитаемых святых в православной церкви. И целая седмица и венчающая ее воскресенье, то есть неделя, посвящена ее имени, ее воспоминанию, читается ее житие внутри богослужения, что вообще ни к одному святому больше не применяется. Когда частью богослужения становится жизнь святого, и в богослужение включены части жития, которая прочитывается полностью в несколько приемов. Ну и, наконец, венчает этот путь вход Господень в Иерусалим, когда мы вместе со Христом, пройдя вместе со святителем Григорием Паламым ко кресту, восходя по лестнице, видя пример преподобной Марии Египетской, наконец входим в горний Иерусалим вместе с самим Господом, чтобы затем праздновать Пасху. Вот примерно та логика, которую я бы предложил нашим слушателям для понимания связи вот этих воскресных дней в Великом Посту, в котором мы сейчас находимся.
Вот мы говорим о нетварном свете и понимаем, что это одно из главных моментов вообще в жизни человека, когда он каким-то образом прикасается к этому. И то есть этот свет, он озаряет весь наш путь в Великого Поста и вообще всю нашу жизнь. Но вот на самом деле же в жизни люди практически никто его не видит, никто не сподобляется такого. То есть мы знаем о некоторых святых, которые имели такую благодать, и даже об этом как-то рассказали, но, как правило, мы только вот об этом слышим, и это что-то такое все-таки очень абстрактное.
Ну, разумеется, когда мы говорим о нашей какой-то причастности к этому нетварному свету фаворскому, речь идет не о том, чтобы мы его увидели как апостолы, а как действительно некое такое свечение, которое мы глазами можем увидеть, свечение вот этой божественной благодати во Христе. Разумеется, что для нас фаворский свет – это просвещение наших душ, в первую очередь. Это, поскольку свет-то нетварный, то в первую очередь речь идет не о том, чтобы мы глазами увидели какой-то свет, но о том, чтобы мы просветили свои души, с тем, чтобы мы, по слову пророка, ушли из тьмы и тени смертной, и свет воссиял на нас. это как раз пророчество о рождении Христа, о том, как он приходит в Галилею языческую, где народ сидит во тьме и тени смертны. И там свет воссияет на вас, говорит пророк. Вот в каком-то смысле можно говорить, что это где-то опосредовано пророчество даже и в фаворском свете, потому что именно Христос был его носителем тогда, ходя по Галилее языческой. В этом смысле каждый христианин, который получил крещение, получил помазание Святым Духом в таинстве миропомазания, получил дары благодати в таинстве покаяния и соединился со Христом, он, безусловно, каким-то уголочком своего сердца, каким-то уголочком своей души прикоснулся к этому фаворскому свету, который есть какой-то мир в душе, некий покой и понимание того, что вот сейчас-то как раз вот в этот момент, когда этот свет светит в моей душе, для меня все очень просто и ясно. Я хорошо понимаю, как жить, что мне делать, где граница между хорошим и плохим, между добром и злом. Вот этот свет очень хорошо показывает. И человек умиротворяется. Это не значит, многие понимают, к сожалению, христианство в целом и вообще такое причастность к вере, как некий такой побег от сложностей жизни.
Успокоение такое, да, хотя бы, да, психологический, да, такой, да, разгруз.
Да, так наоборот ведь. Наоборот. Человек...
И Великий пост тому яркий пример, человек, что наоборот.
Да, совершенно верно. Великий пост этому яркое подтверждение. Человек встречается с самим собой таким, каким он себя никогда бы не хотел бы видеть. И причем эта встреча происходит даже, ну, как бы даже и вне желания самого человека.
И каждый раз регулярно.
И каждый раз
думаешь, что же такое происходит? Каждый раз удивляешься. Такой ужасный?
Каждый раз удивляешься своей вот такой медлительности, неповоротливости внутренней, когда, казалось бы, зная о том, как, куда и в каком направлении нужно меняться, мы все равно очень с большим трудом, медленно совершаем вот этот путь к тому, чтобы изменить свои души, наконец-таки направить их ко Христу. Вот. Так что здесь и видение этого света, и понимание того, что в этом свете вдруг становятся особо видны наши недостатки, и нужно большое мужество, чтобы остаться в этом свете, не убежать от него. Потому что если ты убежишь, то твои недостатки уже не будут так видны, и тебе станет более комфортно. Так вот, нужно большое мужество, чтобы в этом свете остаться, и эти недостатки свои постоянно видеть и с ними бороться. Вот, так что это ответ тем, кто говорит, что вообще верующие люди, вообще в целом, не обязательно даже христиане, а в целом верующие люди, те, кто исповедует веру в Бога, они некоторым образом в этом находят какой-то такой вот психологический комфорт. Наоборот.
Мне сейчас некоторая параллель возникла с тем, что когда говорят об аде и рае, и говорят о некоем таком духовном существовании человека, не что это конкретно там сковородки, огонь,
конечно,
а что это некоторый огонь, который жжет, ад, некоторый огонь, который жжет человек изнутри, если он не расстался со своими грехами, со своими страстями. И в этом смысле вот разговор об этом свете, в свете которого мы и видим наши грехи и возможность или невозможность существовать рядом с ним.
Безусловно, когда речь идет о месте пребывания грешников, которое именуется адом, и некоторые из нас представляют его действительно как место, где есть какие-то сковороды и котлы. Ну, разумеется, это аллегория, понятно, что и жечь нас там будут не какие-то газовые или электрические плиты, да, а те самые грехи, которые в аде не находят своего удовлетворения. Те страсти, которые в аде становятся бесконечными и не находят пищи для того, чтобы удовлетворить голод вот этой страсти. В этом и мучение.
Батюшка, и вот мы каждый год наблюдаем на Пасху в храме гроба Господня некоторый свет, да, кроме огня. Можем ли мы сказать, что это и есть тот самый свет, о котором говорил
Григорий Паламарин? Да, это действительно такое очень удивительное явление, когда в Великую Субботу сходит благодатный огонь в храме гроба Господня.
Причем этот свет же, он виден не только тем людям, которые находятся, но даже когда мы смотрим по телевизору, все равно любой человек может это увидеть, даже тот, кто не верит в это.
Да-да, мы видим какие-то такие особые вспышки в храме, которые спускаются от купола, кувукли. Ну, в каком-то смысле, конечно, мы можем говорить, что и, может быть, даже надеемся на то, что это и есть как раз, может быть, тот самый благодатный фаворский свет, который видели апостолы. Но так ли это важно? Да, потому что он для нас становится актуальным тогда, когда он вот от высоты купола спустится в наше сердце. Вот тогда он становится актуальным, этот фаворский свет. Иначе мы остаемся просто наблюдателями. И он для нас просто остается обыкновенным световым потоком и не более того. Даже апостолы закрыли свои лица, чтобы не видеть, вместо того, чтобы наслаждаться. Почему? Потому что для них этот свет был невыносим. А почему невыносим? Потому что они еще не были сродны ему во всей полноте. Еще не были они соединены со Христом настолько, чтобы быть причастным этому свету
же,
изнутри.
Которые находятся там в храме гроба Господня, они же могут выносить этот свет?
Ну, конечно, это же не встреча со Христом на фаворе, как у апостолов. Конечно. Вот. Так что в этом смысле я не берусь со всей полнотой ответственности, что называется, утверждать, фаворский это свет или не фаворский. Иначе начнутся неополамитские споры, касающиеся света на гробе Господнем. Но так или иначе, вполне можно говорить о том, что, конечно, это какого-то особого благодатного свойства свет, и, может быть, и фаворский свет тоже где-то рядышком, там, вместе с этими вспышками в храме гроба Господня.
Вы говорите, что это не так важно для нас, иначе мы остаемся наблюдателями, но ведь для многих людей вот именно вот это наблюдение, именно то, что они увидели, стало неким таким толчком дальше к развитию уже.
А для скольких не стало? Тоже ведь многие миллионы видели это, скажем, по телевизору. Да? Но для скольких людей из тех, кто видел это по телевизору, это стало абсолютным поводом для того, чтобы стать христианами, например? Нет.
Ну, по телевизору это немножко такой другой момент, потому что кажется, что это...
А те, кто в храме гроба Господня находились, так они там находились по своей вере еще и до того, как они этот свет увидели. Да, и для них это созерцание вот этого чуда какого-то в Великую Субботу происходящего коренным образом не меняет их какие-то вероучительные установки. Они и так христиане. И, может быть, те, кто сомневался или колебался, да, утверждаются в большей степени в своей вере. Но я с вами соглашусь. Наверное, есть люди, которые абсолютно скептически относились к тому, что происходит в Великую Субботу там вот на Святой Земле. И, может быть, из какого-то праздного любопытства туда пришли. Но, увидев все это, стали, действительно, как принято говорить, глубоко верующими людьми. Вполне возможно, я с вами согласен, и не исключаю таких случаев.
И все-таки возможность увидеть этот нетварный свет, это, как мне кажется, все равно венец некоторых подвигов. Вот я вспоминаю, у Паисия Святогорца есть рассказ, я так очень его смутно помню, но о том, как один человек и очень долгое время искал свою жену, которая первоначально была, напоминала нам, может быть, Марию Египетскую, только не покаявшись в смысле своих желаний, в смысле своих движений. И в конце концов, вот очень долго, ища по разным странам, он ее где-то нашел. Но перед тем, в самый какой-то тяжелый момент своей жизни, он увидел вот этот вот нетварный свет. И это было в тот момент, когда ему было хуже всего, когда он уже был на грани отчаяния. То есть он постоянно прощал свою жену, прощал, а потом уже в конец обессилел. И вот в тот момент он сподобился увидеть этот свет.
Я не думаю, что наши слушатели должны из этого вашего рассказа сделать вывод, что жениться на неверной жене – это единственный способ увидеть фаворский свет. Это не так. Вместе с тем, ну, конечно, можно согласиться, что всякое страдание обостряет чувство Бога в человеческой душе. Всякое страдание. Если человек верно осмысляет это страдание и не озлобляется, не ожесточается, не окаменяет свое сердце, то страдание это, боль это становится для него как это ни парадоксально, может быть, в каком смысле лекарством. И мы с вами знаем, что вот когда мы обращаемся за советом к нашим отцам, матерям, к бабушкам, дедушкам, тем, кто старше нас, почему мы это делаем? Ведь сейчас я думаю, что любой там 25-30-летний человек, конечно, скажет, что он больше знает, чем его родители. Да? Он, конечно же, умеет работать с компьютером, он, конечно, умеет работать с интернетом, он может получить любую информацию. Да? Но за советом, если это благоразумный человек, а не самонадеянный эгоист, за советом он все равно обращается к людям старше себя. Почему? Ровным счетом потому, что эти люди, вот наши отцы, матери, дедушки, бабушки, они прожили свою жизнь и имели опыт преодоления, вообще опыт сначала просто боли, страданий, печали, а потом и опыт их преодоления. И преодоление не просто какого-то такого, знаете, вот сегодня я страдаю, потом что-то сделал, и завтра это прошло. Нет, а опыт такого протаскивания этих страданий сквозь себя, проживание этих страданий в течение какого-то продолжительного времени. Я имею в виду самые разные какие-то сложные периоды жизни, да, начиная от голодного военного детства, тяжелой жизни в 90-е годы и прочее, прочее, каких-то семейных потерь, неурядиц, болезней, смерти, родных и близких, самые разные страдания совершенно. Страдания от одиночества. Сколько вот таких брошенных стариков, которые никому не нужны, при живых детях, которые влачат какое-то жалкое существование, получают свою какую-то мизерную пенсию, едва-едва там сводят концы с концами, сколько таких. И тем не менее, они часто мы видим настолько жизнерадостные, и когда к ним приходят, они встречают нас такой радостью и таким благодушием, как будто в их жизни ничего не происходит. Они так рады и готовы еще с нами поделиться своим вот теплом каким-то жизненным. Вот. Это и есть, вот, как мне представляется, опыт переживания вот этого фаворского света, если говорить в терминах нашей сегодняшней встречи и нашей сегодняшней передачи. Так что каждый из нас знает, что жизнь человека не может обойтись без печали, без боли, без страдания. И эта неизбежность не делает нас послушными рабами судьбы, да, как это, может быть, кому-то хотелось бы видеть, а наоборот.
Получается, что страдания преображают нашу душу?
Не сами страдания, как таковые. Не сами страдания. Потому что иначе...
А то, как они прошли через нашу жизнь, через нашу душу?
Иначе тогда можно было бы сказать, что нашим спасителем являются страдания. Нет. Спаситель – Господь. А те страдания, которые мы встречаем на пути, есть наши учителя, которые позволяют нам изъять, получить вот этот урок, сделать выводы, да, как говорят школьные учителя, да? Давайте повторим урок, сделаем выводы, и идти дальше вот по той лестнице святого Иоанна Лествичника, видя фаворский свет, имея крест, да, идти вот туда, к радостной, светлой Пасхе Христовой, к которой мы сейчас движемся.
Может быть, у радиослушателей появились какие-то вопросы. Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон 8495-629-0873. 8495-629-0873. Пока еще до нас никто не дозвонился. Вот хочется узнать еще, все-таки вот этот свет – это некоторое чудо в нашей жизни. И как любое чудо, оно меняет человека. А вот этот свет, он, понятно, что он не есть самоцель, не есть вот, просто вот увидеть свет, но, как и любое чудо, но он все-таки служит напоминание о нем, мысль о нем служит нам некоторым подспорьем для нашей более глубокой веры в Бога.
Да, наверное, конечно, мы, читая Евангелие, видя перед собой преобразившегося Господа, видя то, что видели апостолы со страниц Евангелия, удивительный свет чистоты, святости, божества, Спасителя. Ведь Он преобразился перед ними незадолго до своих страданий, с тем, чтобы они, видя этот свет, потом не искушались страданиями, помня, что Он Бог. Так же и мы, вместе с апостолами, наблюдая за этим светом, не должны смущаться тем, что в нашей жизни не происходит сразу моментальное спасение, что мы тоже находимся только на пути, и пусть этот нас путь не смущает.
Нам дозвонился радиослушатель. Добрый день.
Добрый день, мои дорогие.
Здравствуйте.
Валентина.
Здравствуйте.
Вот у меня колени очень болят. А раньше вообще все вот эти полностью сустав болел, даже когда я и не двигалась. Теперь мне перестали вот болеть ноги, когда я хожу тихонечко и когда стою. Но по лесенке подниматься я никак не могу. Просто невозможно наступить в согнутом состоянии на колен. Короче, я 7 лет назад, вот хуже мое состояние было, но я ходила в храм больше. И вот я была на Пасхе ночью. И вот, значит, выключили свет везде, и все стоят и молчат со свечами в руках. Я думаю, сейчас пойдем мы крестный ход. Боже мой! Мы стоим и стоим, и стоим, и стоим. Я говорю, что я так думаю? Просто стою, я стала молиться. Господи, вот у гроба Господня бывает огонь, вот этот вот божественный. Господи, и я вот смотрю над алтарем, вот врата были закрыты, а над алтарем там внутри, вы знаете, всполохи начались, вы представляете? Прям вот белые. Ой, я стала людям говорить, но... Ну, не все это поняли. Ну, как-то, знаете, к людям, к священникам больше относятся с верой, чем к людям. И, ну, я думаю, ну, все равно, меня лишний, вот, не то что лишний раз, я еще раз убедилась, что Господь близко к нам.
Спасибо.
Спасибо.
Вот, видите, оказывается, не надо ездить и в Иерусалим, в храм гроба Господня, чтобы увидеть вот этот божественный неплавный свет. Ну, если серьезно, то я, наверное, повторю эту мысль, потому что считаю, что это действительно важно для духовной жизни всякого христианина, то, что нам как раз не нужно гоняться за тем, чтобы что-то увидеть. Нам как раз не нужно выстраивать перед собой какие-то образы. Кстати, об этом говорит весь аскетический опыт святых отцов, которые говорят, что, ну, например, во время молитвы не нужно себе ничего представлять, не нужно ожидать, в том числе и никакого света, конечно, не нужно ожидать, помня о том, что он должен гореть в сердце.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Здравствуйте.
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 Алло.
Алло, алло. Слушаю вас.
Геннадий Егорович из Подмосковья. Я по поводу... Алло, можно
слово? Да, мы слушаем вас, слушаем.
По поводу ваших рассуждений, в подтверждение ваших рассуждений, страдания учителя, правильно вот батюшка говорит, страдания учителя, они смиряют человека, а смирение привлекает благодать Духа Святаго. А благодать Духа Святаго, Галатам 5:22, дает плоды Святого Духа, радость, любовь, мир, радость, долготерпение, благость и вера. Седьмая вера, кротость, воздержание, то есть все плоды Святого Духа. Вот это я хотел заметить. Простите, пожалуйста.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Вот видите, у нас как-то принято считать, что вот такие простые верующие, как их называют, не очень-то знают Священное Писание. Ну вот этот звонок, по-моему, очень хороший пример того, что наши слушатели не просто знают Священное Писание, не просто могут его цитировать точно, но еще даже знают и главу, и даже стих, то есть точное место, откуда мы можем ту или иную цитату почерпать.
Еще один звонок нам поступил. Добрый день.
Добрый день. Это Владимир Волгоград.
Да, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня волнует один вопрос. Я не могу понять место из первого послания от Иоанна, стих 16-17. Позвольте, я процитирую. А потом вопрос. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. У меня вопрос. Я не понял строчку. предложение. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Батюшка, разъясните мне, пожалуйста.
Ну, если не вдаваться в продолжительные рассуждения, то в этом месте апостол предлагает христианам некое понимание о том, что есть тяжкие грехи, которые ведут в первую очередь к духовной смерти, к умиранию души. И в других местах Священного Писания можно и увидеть их поименование. Конечно, эти всякие убийства, блуд и прочие страсти, которые ведут человека к тягчайшим грехам. Есть грехи не к смерти, которые вполне могут быть исправлены самим человеком, молящимся, общиной, которая может за него молиться. И апостол Иоанн об этом как раз свидетельствует, говоря о том, что такой человек исцелится. А в то же место, где... То самое место, которое вы привели, где апостол говорит, что вот есть грехи к смерти, и я не к тому говорю о том, чтобы молиться, как раз и подразумевается, может быть, то, что здесь та молитва, которая приводит к исцелению души человека, согрешившего грехом, не к смерти, она уже может быть и бессильна в каком-то смысле, да, что требуются другие усилия, требуются усилия церкви, усилия всей общины к тому, чтобы этот человек исправился, на него возлагаются какие-то канонические прещения. Мы знаем, что вот у нас до сих пор сохранился древний канонический кодекс, кодекс правил православной церкви, который содержит чуть менее 1000 правил, а точнее 921 правило. Это правила апостольские, правила вселенских соборов, правила поместных соборов, правила святых отцов, вот в той очередности, в которой они имеют иерархию. И в этих правилах сохранились те подходы, дисциплинарные подходы к тем, кто так или иначе согрешил грехом к смерти, вот о котором вы сейчас спросили. И чаще всего к такому человеку применяются лишение его причащения на многие годы, отвержение его от общины на многие годы. Вместе с тем на него возлагается некое молитвенное, покаянное правило, возлагаются какие-то обязанности покаянного характера, и таким образом человек исправляется. То есть здесь, как мне представляется, это место говорит о том, что уже просто молитвы недостаточно. Человек должен исправляться еще более какими-то более серьезными, важными подходами, важным каким-то исполнением покаянного труда, и это приводит к исцелению его души.
Еще один звонок послушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я слушаю, я ваша постоянная слушательница и помощница. Я хочу вам, как вам сказать, грустную вещь рассказать. Да не, вот я сейчас слушаю, батюшка сказал, что вот живут многие пенсионеры в нищете и во всем. Я хочу сказать вам быстренько. Вот я живу в Кокошкино, бывшее Подмосковье, теперь это Москва. И вот у нас была одна пенсионерка, она одинокая, родители уже умерли, она вообще была одинокая, семьи не было, были только племянник там или еще кто-то. Вот и недавно вот ее обнаружили, она умерла. И полтора месяца она лежала, пока второй раз уже пенсию. Один месяц принесли, не открыла она квартиру. На второй месяц уже пенсия пришла. Она снова не открыла. И только тогда вот открыли, вызвали. Я хочу сказать, насколько люди вот около нас живущие, я вас прошу, хоть вот по радио освещайте, что... Около вас все живые люди, и мы все живые. Но можно же так, рядом. Я понимаю, отдельный дом, но в пятиэтажке дом, столько людей знают. Она с детства жила в этом доме, все. Ну вот она оказалась, как говорится, одинокой, но наблюдали, у нее там есть племянник, там у племянника дети, все. Они наблюдали, и... Ну, было такое дело, что... Они ей предлагали, как говорится, освободить квартиру. Но факт тот, что вот ее обнаружили,
Но мы знать не знаем, потому что столько времени прошло, сами знаете, полтора месяца она лежала.
Спасибо, понятно. Ну вот как раз это то, о чем мы говорили. И если наша слушательница не возражает, то я ее призыв повторю к тому, чтобы каждый из нас, особенно если мы живем в домах, где несколько подъездов, где много квартир в каждом подъезде, не оставляйте без внимания вот таких одиноких пожилых людей, да и вообще всякого человека. Не надо ждать старости и болезни, чтобы человеку уделить какое-то внимание и любовь. Постарайтесь, чтобы каждый из нас оправдывал ту историю нашего народа, когда говорили, что русскому можно верить на слово. И мы вот много раз говорили в нашей передаче о том, что в средние века с русских купцов не брали расписок. А просто вот он говорил, что даю слово, и все, этого было достаточно. И это было на протяжении многих-многих десятилетий. С русских купцов не брали расписок. Вот. А это означает, что эти люди были чрезвычайно достойные. Это не просто были какие-то дельцы, которые, блюли какую-то свою корпоративную честь, и не более того. Это значит, были люди достойные, которые были воспитаны на ценностях Евангелия. А это значит, что для них не были чужды не только понятия честности, открытости, справедливости, но и любви, и сожаления, соучастия. Вот, поэтому пусть эти слова в нашем народе, и мы, может быть, сотый раз повторим, что когда мы говорим «русские», «русский», это не означает, что просто этнические русские, но это все те народы, которые вовлечены в орбиту русского мира, которые могут быть этнически отличными от русских, но те, кто думают по-русски, те, кто пишут, говорят по-русски, те, кто думают как русские. Вот. Давайте будем оправдывать вот эту нашу историю, чтобы и сейчас мы с вами могли говорить, что мы достойные наследники вот тех людей, которым было достаточно только одного слова, и им верили.
Наш эфир подошел к концу. Напоминаю, что программу для вас вели священник отец Алексей Давыденко.
Всего доброго.
И ведущая Анна Свердлова. До свидания. Хочется пожелать еще нашим радиослушателям, чтобы вот этот свет, о котором мы сейчас говорили, который вспоминали, озарял всю нашу жизнь. И, конечно, вот эти дни Великого Поста действительно тяжелые, но чтобы это было и радостные тоже для нас дни, радостные в том смысле, что это, как говорят, духовная весна, действительно бы привело нас к некоторому изменению нашей жизни, очищению от грехов, и чтобы мы могли с радостью достойно встретить этот светлый праздник Христового Воскресения.
До свидания.